Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У нас несколько последних встреч были посвящены знакомству с разными святыми разных поместных церквей. С отцом Игнатием мы познакомились с святителем Николаем Сербским. В прошлый раз мы слышали о подвижнике греческой церкви, преподобном Паисии Святогорце. А сегодня снова вернемся к нам в Россию и поговорим о двух подвижниках, о двух церковных деятелях, у которых есть чему поучиться, о протоиерее Иосифе Фуделе и о его сыне Сергее Иосифовиче. Подвижники, может быть, не очень сильно известные, но при этом очень значимые, и хотелось бы немного о них рассказать. Протоиерей Иосиф Фудель, он родился в 1864 году в малоцерковной семье, притом еще и смешанной. Его мать была католичкой, а отец был по рождению православным, но по сути человеком абсолютно далеким от церкви. И путь отца Иосифа к церкви был совершенно личным и осознанным. Он после встречи с оптинскими старцами становится глубоко церковным человеком, а потом и принимает священство. Для того времени это было событие необычное, потому что в основном священнослужителями становились также дети священнослужителей. И когда принимал священство человек не из церковной династии, тем более человек с юридическим образованием светским, каким был отец Иосиф, и это было всегда странно, немного удивительно. Тем более, что и его родители восприняли этот поступок очень негативно. Мать даже велела, чтобы он вернул ей крестик и иконки, которые она посылала ему как благословение, с таким подтекстом, что вроде как ничего общего она с ним иметь больше не хочет после такого поступка. Отец Иосиф начинает служить в Белостоке, это была тогдашняя территория Российской империи, и, начав свое священническое служение, он также сталкивается с трудностями и в этом плане, потому что и священство того времени далеко не все являло образец добродетели. Например, отец Иосиф с удивлением встретил то, что духовенство Белостока совершенно не постилось и даже Великим постом ело мясо. И когда он со своей семьей постился, это вызывало удивление и непонимание. Другие священники его убеждали в том, что это не нужно, не полезно для здоровья и так далее. Он в своих письмах этого периода очень сокрушается, что у него нет близких людей, что ему не с кем толком пообщаться. Притом интересно, что подобного рода проблема была у многих святых и видных церковных деятелей, что у них не было единомышленников. Притом, порой казалось бы, что в тот же период жило много других людей, не таких же достойных, но при этом, может быть, Господь специально делал так, чтобы человек ощущал свое одиночество, для того, чтобы не привязывался ни к чему земному, а в первую очередь стремился к небесному, и единственным его другом, настоящим другом, был бы только Господь. И вот у отца Иосифа, по сути, в течение всей жизни так и было. В 1892 году его перевели в Москву, и он становится священником при Бутырской тюрьме. И этому делу он посвящает 15 лет своей жизни и несет его с честью. Понятно, какие трудности вызывает служение в тюрьме, тем более, что это была пересыльная тюрьма, то есть заключенные постоянно менялись. И отец Иосиф несет это служение с честью. Он устраивает различные встречи для заключенных, он обучает их грамоте, он знакомит их с житиями святых и на примере этих житий также раскрывает нравственное учение церкви, раскрывает церковную жизнь. Но что было для заключенных наиболее удивительно, что он старался полностью разделить с ними всю жизнь. Он ходил по камерам, он общался с ними, и многие говорили, что никогда не встречали такого священника, который бы сам шел к заключенным и старался бы говорить с ними на понятном языке. Отец Иосиф, у него есть воспоминания очень интересные, называется «Дневник священника пересыльной тюрьмы». Не очень большие и очень интересные. Он там пишет в том числе о том, как как-то раз в этом тюремном храме услышал проповедь, где священник обличал заключенных в том, что они грешники, что они по делам здесь оказались. И отец Иосиф пишет, что был очень расстроен этой проповедью, потому что таким образом никакого человека к покаянию не приведешь, а заключенные, наоборот, нуждаются в мягком врачевании и в, чтобы священник был для них таким добрым пастырем. Интересно, когда его спрашивали, что он вынес из служения в тюрьме, то он говорил, что «я порой удивлялся, почему я на свободе, а эти люди в заключении». То есть даже в этих людях он смог увидеть какие-то нравственные примеры, которые даже для него стали такими образцами. Он многим заключенным помогал, в том числе и материально, приносил книги, вещи какие-то, и при этом в том числе и высылал такого рода посылки даже очень далеко, потому что понятно, что из этой тюрьмы заключенные отправлялись в самые дальние края нашей страны, и отец Иосиф поддерживал с ними переписку, также старался им как-то помогать. Но при этом его деятельность не ограничивалась служением в тюрьме, она была очень разносторонней, он и пишет различные статьи, он преподает в гимназии, разумеется, он совершает богослужение, и он сам об этом говорил, что этим особенно хорошо священство, что оно не замыкает человека в какой-то одной плоскости, а человек может всеми возможными способами стараться служить Богу, служить людям, что, собственно, и делал отец Иосиф. Однако его такой светлый период деятельности, когда он мог полностью развернуться, закончился в 1907 году, и вот в связи с какими событиями. Конечно, вы все помните, что в этот период церковь находилась под опекой государства. И это имело и свои плюсы, и свои минусы. Разумеется, благодаря этому на государственные деньги строились храмы, государство поддерживало какие-то церковные инициативы. Но при этом, это также понятно и естественно, нередко государство стремилось и использовать церковь в своих целях, и порой даже наоборот, ради каких-то государственных целей церковные инициативы наоборот подавлялись. Интересный факт, что после отречения императора Николая II никто из архиереев не выступил против этого. Понятно, что по-разному можно к этому относиться, но, конечно, наверняка они видели и те трудности, которые вызывало такое подчиненное положение церкви государству. И в случае с отцом Иосифом как раз этот факт и повлек за собой некоторые трудности. Вы помните, что с 1905 по 1907 год в стране происходит восстание, которое потом получит название Первой русской революции. Власти, разумеется, всеми способами стараются эти восстания подавить, и в том числе обращают внимание и на тюрьмы, и отцу Иосифу предписывают начать проводить обязательные беседы с заключенными. Беседы о нравственности, на которых должны были присутствовать все заключенные. Отец Иосиф категорически воспротивился этому, потому он написал письмо представителям тюремного начальства, где говорил о том, что это принесет не пользу, а только вред. Он говорил, что такие беседы могут быть только добровольными, и только в таком случае они могут принести какую-то пользу. Понятно, что он был абсолютно прав, и думаю, что многие знают, что бывает, когда пытаешься человека, скажем так, вилами в рай загнать. Нередко родители, воцерковляясь, начинают заставлять воцерковляться и своих уже взрослых детей, ничего хорошего из этого обычно не выходит. Обычно дети уходит из церкви порой на десятилетия, если не навсегда, после такого вот насильного воцерковления. И в подобном случае отец Иосиф тоже это понимал, однако власти оказались с ним не согласны. Ему был написан такой довольно язвительный ответ, где в том числе его обвиняли в том, что он служит за жалование и за квартиру. И его переводят в другой храм, просто в один из московских приходов, храм святителя Николая на Арбате, который потом был разрушен. И, собственно, там он служит оставшиеся 10 лет. И этот период жизни был для него очень тяжелым. Если говорить, скажем так, современным языком, то, наверное, сказали бы, что у него случилось выгорание. А если говорить так по-святоотечески, то это был просто период какого-то уныния, такого тяжелого испытания для него. И этот период особенно важно рассмотреть, потому что у каждого из нас в жизни такие периоды бывают, когда руки опускаются и ничего делать не хочется. И отец Иосиф, он смог этот период преодолеть и умереть настоящим, искренним, ревностным священником. И очень важно на это тоже посмотреть, каким образом ему это удалось, и, соответственно, как и мы могли бы в подобных ситуациях действовать. Поначалу, когда он только приходит в этот храм, он также разворачивает деятельность, издает приходской вестник, работает с людьми, но потом постепенно деятельность становится все меньше и меньше. Он с пастырской деятельности переключается на такую внешнюю, отдает все свои силы строительству приходского дома и жалуется на то, что желание служить церкви, желание ревностного служения у него все меньше и меньше. Но при этом он дает и советы, говорит о том, каким образом это желание он в себе возгревал, что очень важно тоже рассмотреть. В своих письмах он написал несколько таких писем своим родственникам и запечатал их, велев распечатать только после его смерти. И там он говорит о том, что та ревность, которая была у него в начале его священства, в эти годы она им возгревалась только тогда, когда он вспоминал вот эти вот первые годы своего священнического служения. И этот момент действительно очень важный и интересный. В Апокалипсисе Господь призывает: «Вспомни свою первую любовь», то есть то первое чувство, которое ты испытывал, когда только воцерковился, начинал свой церковный путь. И отец Иосиф, собственно, говорит именно об этом, что само по себе воспоминание о былой ревности уже помогает хоть в какой-то степени эту ревность сохранить. Совет действительно такой немаловажный. И еще немалое количество такого рода советов, как вести себя в такой ситуации, содержится в его одном письме, гораздо более раннем, которое он писал своему другу-священнику. Этот друг-священник также жаловался ему на трудности своего служения, и отец Иосиф советовал ему то, как в этих трудностях ему себя вести. Первое, о чем он говорил, это то, что не следует вообще обращать внимание на то, что мы не можем изменить. Ведь очень часто у нас начинаются какие-то трудности, переживания ненужные совершенно, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг, и изменить это не можем, но начинаем смущаться, почему так происходит. Отец Иосиф говорит, что вообще на это обращать внимание не нужно, а обращать внимание только на то, что непосредственно касается тебя. Второй совет, который он дает этому священнику, это, вступая на путь церковного служения, по сути, это можно отнести и к вообще церковной жизни, быть готовым к трудностям и искушениям. Тоже момент немаловажный, ведь часто, когда человек вступает в церковь или начинает какое-то служение, ему поначалу все так легко, радостно дается, и ему кажется, что так будет всегда. Потом наступают трудности, и человек ломается из-за этих трудностей. А тут отец Иосиф, можно сказать, призывает к такому принципу: предупрежден, значит вооружен. То есть само по себе знание, готовность к тому, что в любую секунду могут начаться трудности, искушения, она уже от многого защищает и охраняет. А в-третьих, говоря о своем церковном служении, о том, что ему больше всего помогало, он пишет, что это было служение литургии. И, конечно, если относить это к мирянам, то, разумеется, больше всего поддерживает в трудные моменты жизни как можно более частое причастие, соединение со Христом. И таким образом, вот так вот себя защищая от этих вот искушений и трудностей, отец Иосиф и смог выйти из этого трудного периода. В 1918 году он скончался в совершенно бодром, по-настоящему христианском настроении и таким образом оставил и нам образец того, как такие искушения можно преодолеть и выйти из них победителем. Он оставил и письменные труды, и пример своей жизни, но, может быть, наиболее ярким плодом его служения стал его сын, который оказался более известным, чем его отец, хотя и не стал священником, но Сергей Иосифович Фудель для многих, я думаю, является знакомым, и его произведения многие любят и читают. Хотя, если посмотреть на саму его жизнь, то она не представляет так внешне чего-то особенно интересного. Родился он в 1900 году, и, соответственно, на период его юности приходятся как раз самые трудные годы для церкви, революция и последующие события. Сергей Иосифович имел прекрасное воспитание, и не только в плане таком светском, разумеется, и пример его отца, ревностного священника, был для него важен. И другие примеры, которые он видел, они ездили к оптинским старцам, они в Москве окормлялись у праведного Алексея Мечева. Также Сергей Иосифович вспоминает поездки в Зосимову пустынь к преподобному Алексею Зосимовскому. Все эти его такие детские, юношеские впечатления, разумеется, повлияли на его будущее служение. Впервые его арестовали в 1922 году за сопротивление обновленчеству. Потом он пережил еще два ареста и, соответственно, три раза был в заключении, в ссылке. А время между этими ссылками он работал на самых простых работах. Он был бухгалтером, счетоводом в каких-то советских учреждениях. Разумеется, никакой высокой должности он занять не мог, будучи православным христианином и оставаясь всегда церковным человеком. Поэтому работал на таких мелких должностях. Он знал много языков, поэтому мог подрабатывать переводами, репетиторством. И, собственно, с внешней точки зрения жизнь его проходила вот так вот довольно малоинтересно. Скончался он в 1977 году. Но при этом, что очень важно, что всю свою жизнь, будучи литературно одаренным человеком, он писал. Причем писал свои произведения, грубо говоря, в стол. Потому что было очевидно, что в советское время опубликованы они не будут, разве что где-то в самиздате и будут иметь совсем небольшой тираж, что, собственно, и было в тот период. А надеяться на то, что советская власть когда-нибудь закончится, в то время тоже было довольно сложно. При этом он продолжал заниматься таким вот церковным творчеством. У него явно был литературный талант, унаследованный в том числе и от отца. И уже в наше время его труды были изданы, получили свет, и для многих людей стали большой поддержкой в духовной жизни, а многим и вообще открыли православную церковь. Хотелось бы остановиться на трех его произведениях, которые, как мне кажется, являются наиболее яркими, хотя и многие другие труды у него есть, из которых также можно почерпнуть немало полезного. Первое произведение, о котором хотелось бы сказать, называется «Путь отцов». В нем Сергей Иосифович пытается на основе учения святых отцов изложить, скажем так, систематически православное учение о спасении. Книга эта потому и называется «Путь отцов», потому что в ней все имеет обоснование в творениях святых, и книга эта изобилует святоотеческими цитатами. Вообще подобного рода трудов в церковной истории было немало, но чем особенно важен этот труд? Тем, что он дан для человека, живущего в современном мире. Не монаха, не священнослужителя, а для обычного мирянина, который в обычных условиях стремится к духовной жизни. Знаете, порой бывает такое представление о том, что спасаться в первую очередь должны монахи. А миряне так, ну, постольку поскольку. Порой приходилось встречать, что человек, совершая какой-то грех, может быть, там, не очень большой, или хотя как-то развлечься, говорит, ну, я же не монах, почему я не могу? И это отчасти подогревается и тем, что действительно большая часть творений святых отцов написана монахами и для монахов. И применить все, что там написано в современном мире, мирянину, в принципе, невозможно. Один мой друг как-то раз начал читать Лествицу и дошел до того момента, где преподобный Иоанн Лествичник пишет примерно следующее. Он пишет, ну что такое мирянин? Он там мертвого воскресить не может, беса изгнать не может. Что он вообще может? Вот монахи — это да. Мой друг в этом моменте закрыл Лествицу и потом долгое время ее не открывал. И действительно, знакомясь с святоотеческими творениями, могут возникнуть такого рода вопросы. И в этом плане очень важна книга Сергея Иосифовича «Путь отцов», где все это учение святых отцов, которое на самом деле одинаково и для мирян, и для монахов, дается именно в преломлении для жизни современного мирянина. Книга очень полезная, и она является, можно сказать, таким продвижением идеи монастыря в миру. Сергей Иосифович тоже немало пишет о монастыре в миру. И эта идея принадлежит не ему, а еще одному священнику, тоже начала 20 века, отцу Валентину Свенцицкому. И идея эта заключается не в том, чтобы, живя в миру, там, носить черные одежды или обязательно иметь четки, а в том, что человек, живя в миру, старается вести такую же серьезную духовную жизнь, какая по таким сложившимся стереотипам может вестись только монашествующими, что, конечно, совершенно не так, и Господь к совершенству призывает каждого человека. И, собственно, эта книга, она и показывает, помогает настроиться на правильную серьезную духовную жизнь человеку, в том числе и живущему в миру. Еще две замечательные книги, о которых сегодня хотелось бы сказать, это его воспоминания, которые он довел где-то до 30-х годов, и где описывает в первую очередь тех людей, с которыми он встречался по жизни, а среди них было немало святых и преподобных, и новомучеников. И кроме этого, у него есть замечательное произведение «У стен церкви», его можно назвать таким «Потеряком», где Сергей Иосифович собирает такие небольшие рассказы о тех святых, о тех подвижниках, прославленных и непрославленных, которых он встречал в течение своей жизни. Чем важны эти произведения? Во-первых, здесь важен и интересен сам принцип, что человек в течение жизни старался подмечать те случаи встречи со святыми, которыми свидетелем он был, и записывать их. Потому что такого рода встречи происходят у каждого из нас. С теми людьми, через которых, благодаря которым мы пришли в церковь, благодаря которым мы укрепляемся в церкви. И все это, конечно, очень важно и помнить, и записывать для того, чтобы и самим укрепляться в церковной жизни, и, если что, другим тоже быть готовыми поделиться тем, что мы нашли. Поэтому вот это произведение и было им названо «У стен церкви», потому что через примеры этих людей он как бы показывает красоту церкви, показывает, какой должна быть настоящая церковь через примеры этих людей. И здесь мы переходим к еще одной теме, очень важной для Сергея Иосифовича, и которой посвящена немалая часть его произведений, о том, как относиться, когда мы в церкви встречаем какое-то зло. Эту тему можно было бы озаглавить тоже фразой из его произведений «Темный двойник церкви». Думаю, что тема эта для многих из нас близкая, потому что все мы в той или иной степени сталкиваемся в церкви с чем-то неправильным и несоответствующим тому, что должно быть в церкви Христовой. На кого-то там, придя в храм, какая-нибудь старушка накричит, скажет, что не так платок повязываешь или свечку не так ставишь. Кто-то встретится со священником, который не проявит должного внимания, поведет себя не так, как должен вести себя пастырь. Или монаха встретит, который не показывает образец аскетизма и духовной жизни. Как все это воспринимать и как к этому относиться? Часто для человека такого рода встречи становятся просто камнем преткновения, и бывает, что люди вообще и церковь оставляют после таких вот встреч. Сергей Иосифович дает ответ на вопрос, как к этому относиться, и этот ответ особенно важен именно от этого человека, потому что уж он-то видел самые разные примеры и при этом остался верным чадом церкви в столь сложные времена. Он дает несколько очень важных советов. Думаю, что если бы все мы их помнили, то такие встречи нас бы нисколько не смущали. Первое, о чем он говорит, это то, что нужно помнить и знать, что в церкви зло в том или ином виде присутствовало всегда и присутствует сейчас. Порой нам хочется или самим представить, или нарисовать для наших близких такую розовую картинку, что все у нас хорошо и прекрасно. Это не так. И говоря об этом, Сергий Иосифович напоминает, что и на Тайной вечере рядом со Христом был Иуда. И то есть эта проблема присутствия видимым образом в церкви чего-то неправильного, она берет свое начало вместе с началом церкви. И он же приводит фразу праведного Иоанна Кронштадтского: «Не узнав духа убивающего, не познаешь и духа животворящего». То есть именно по причине противоположностей добра и зла мы еще ярче видим добро, видим истину в церкви. При этом важно помнить, что эти примеры, примеры, не соответствующие христианским идеалам, они нисколько не отрицают святости церкви. Вот мы говорим на каждом богослужении, что веруем в святую церковь. И те не святые, совсем не святые примеры, которые мы в ней видим, они совершенно не колеблют ее святости, потому что, как также говорил один из церковных деятелей того периода, всякий грех в церкви – это есть не грех церкви, а грех против церкви. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, совершая такой грех, идя против заповедей Христовых, против церкви, человек сам себя от церкви отлучает. Поэтому на каждой исповеди, когда священник читает молитвы, он просит о всех нас: «Примири и соедини их со святой твоей церковью», чем показывает, что своими грехами мы себя от церкви как бы отделяем. Есть множество древних канонических правил, и если мы на них посмотрим, то увидим, что эти правила предполагают отлучение от церкви за такие вещи, которые мы считаем несущественными и даже чуть ли не повседневными. Я не говорю о серьезных грехах. Например, есть апостольское правило, которое говорит, что если человек посмеется над физическим недостатком другого человека, то за это его положено отлучать от церкви. Или, например, если кто-то не постится в Великий пост, также положено отлучение от церкви. Понятно, здесь речь не идет о том, что сейчас таким образом мы отлучаем абсолютное большинство наших соотечественников. Это просто показывает нам тот идеал, тот образец и серьезность отношения, в том числе и к таким вроде бы мелким грехам. И опять же показывает и то, что человек, совершая такой грех, он таким образом себя от церкви отлучает, и для возвращения ему и нужно покаяние. А эти правила лишь констатируют тот факт, который человек сам совершает своими злыми поступками. Сергей Иосифович как раз пишет, что все то зло, которое происходит в церкви, он называет темный двойник церкви. Как бы собрав все это совокупно, называет таким темным двойником, который пытается показать, что он-то и есть церковь, что настоящей церкви уже не существует. И вы знаете, я думаю, как бывает, что человек, действительно столкнувшись с одним, двумя, тремя такими примерами, начинает все красить в черный цвет. Что и священники все у нас продажные, и православные все злые, и так далее. Вот это и есть тот случай, когда человек этого темного двойника церкви принял за истинную Христову церковь. Еще один мудрый принцип, который, по сути, проводит в своих произведениях Сергей Иосифович, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. И он как раз и говорит, что в церкви надо искать только Христа. Только Христа, а не какого-то святого человека, не какого-то праведника-прозорливца, потому что все люди в той или иной степени грешные, и как раз-таки, никем не очаровываясь, мы не впадем в такие трудности и проблемы, которые бывают, когда человек встречает в церкви что-то вот такое неправильное. И, конечно, что не менее важно, это не осуждать человека, когда мы видим его согрешающим. Вы помните, на Тайной вечере Господь открыл своим апостолам, что один из них его предаст. И что апостолы в этот момент сделали? Они не начали выискивать его, не стали его камнями побивать. Они стали каждый спрашивать, не я ли, Господи? И Сергей Иосифович тоже приводит это как пример того, как мы должны себя вести, когда встречаем в церкви какие-то такие проблемы. Из древнего Патерика есть история, когда один из преподобных, видя согрешающего человека, начинал плакать и говорил, «Горе мне! Он согрешил сегодня, а я согрешу завтра. И он покается, а я неизвестно». И такое отношение, оно, конечно, очень отрезвляет, да и оно действительно является очень жизненным. Думаю, также многие по своей жизни знают, что стоит только осудить в каком-то грехе человека, в обозримом будущем сам в этот грех впадешь. Таким образом, Господу приходится нас учить не осуждать. В своем произведении «У стен церкви» Фудель пишет, приводит воспоминания одного своего друга, священника, отца Владимира Криволуцкого, который как-то раз пришел причащать умирающего, а этот умирающий оказался бывшим священником, снявшим себя сан. В советское время такое бывало, когда священники из каких-то земных соображений отрекались от церкви. И вот этот умирающий, бывший священник, когда почувствовал запах святых даров, со слезами воскликнул, «Господи, чего я себя лишил?» И таким образом этот человек, которого многие, наверное, осуждали, который для многих был соблазном, скончался в мире с церковью. И такие примеры еще раз показывают нам, что какие бы проблемы мы ни видели, заботиться нужно в первую очередь о том, как бы мы не пали таким же образом, что видим порой в окружающих нас людях. Еще одна идея, которую Сергей Иосифович в своих произведениях постоянно продвигает, о которой он постоянно говорит, это, скажем так, идея первохристианства. Он напоминает о том, что церковь в 20 веке, когда он и жил, ничем не изменилась по сравнению с церковью первого века. Это очень важная мысль, потому что часто люди, воцерковляющиеся, видя какое-то несоответствие между тем, что в церкви сейчас, и тем, что описывается в ранних христианских произведениях, начинают от этого также смущаться. По сути, так возник протестантизм. Протестанты решили вернуться к первохристианству, к тому, что было в первом веке во времена апостольские, видя какие-то проблемы, недостатки тогдашней католической церкви. Но, что называется, вместе с водой выплеснули ребенка. То есть, отвергнув какие-то поздние наслоения, вместе с этим отвергли и то необходимое, что было в церкви с первого века, таинства, обряды, аскетику и многое другое. по сути, по такому пути шли в наше время и в нашей стране в 20 веке и обновленцы, которые также говорили о каком-то приближении к первохристианству, но делали это в первую очередь внешним образом, и получалась такая какая-то странная историческая реконструкция. А Сергей Иосифович как раз пишет, что несмотря на всю разницу во внешнем, в том, как, например, богослужение совершалось в первом веке или в наше время, суть церкви всегда остается одна и та же. И это он и показывает в тех примерах, о которых пишет в своих произведениях. Притом он говорит и о внешней стороне, о том, что это обрядовая сторона, которая действительно порой является более поздней, что она для церкви не является чем-то непогрешимо обязательным, что в каких-то необходимых ситуациях церковь легко изменяет свою обрядовую сторону и описывает то, как совершалось богослужение в тюрьме. Разумеется, там условия были совершенно другие, и многие внешние вещи, которые для нас сейчас кажутся обязательными и являются обязательными, там отходили на второй план. Например, престол мог быть повернут на восток, а мог быть повернут на запад, потому все зависело от условий, как это возможно было в камере. Священнослужители причащались от престола не то что без облачения, даже без подрясника, потому что другой одежды у них не было. Он описывает замечательный случай, когда на этапе один из священников заключенных решил совершить таинство крещения над одним татарином. Но не было никаких условий, разумеется, не было ни облачения, ничего. И крещение было совершено в бане во время того, как все заключенные мылись. Притом и сам крещаемый, и священник были абсолютно голыми. Никаких облачений, ничего такого внешнего. И понятно, что все эти внешние формы, они могут меняться и могут отпасть в зависимости от тех или иных условий в тот или иной период. А самая суть, она остается неизменной. И это Сергей Иосифович и показывает в тех примерах. Он вспоминает, что те люди, с которыми он был в заключении, которые обладали порой очень высоким саном, они отличались удивительной простотой. И один из архиереев, новомучеников, который был с ним в заключении, так и сказал, что довольно мы ездили в каретах и не знали настоящей жизни простых христиан. Теперь мы должны стать ближе к народу. Также Фузель вспоминает и о другом архиерее, который был с ним в заключении, о святителе Афанасии Ковровском, который был категорическим противником всякой елейности, такого низкопоклонничества перед высокими церковными чинами, и даже высмеивал это. Сергей Иосифович вспоминает, как владыка Афанасий, передавая кому-то свою ложку, чтобы как раз-таки, скажем так, посмеяться над этим вот таким низкопоклонничеством, говорил: «Возьмите эту ложечку, ею сам владыченька кушал». А в другом месте он вспоминает, как святитель Кирилл Казанский в заключении играл в шахматы с каким-то эсером, чтобы, скажем так, разрядить обстановку или показать, что он не отдаляется от этих людей. Притом описывает такой диалог, в наше время также актуальный, когда этот эсер, переставляя фигуру, сказал: «Владыка, а вот восточные патриархи курят, а вы курите?» Святитель Кирилл с горечью сказал: «Мало ли что делают восточные патриархи». И простота вот этих вот людей, которых встречал Сергей Иосифович, она и показала ему вот эту вот истинность и неизменность церкви, независимо от того, сколько времени прошло с первого века со времен апостольских. Собственно, об этом я сегодня хотел рассказать, а в первую очередь посоветовать познакомиться с произведениями этих замечательных людей, отца Иосифа Фуделя, его сына Сергея Иосифовича, благодаря которым мы и можем раскрыть для себя христианство, можем лучше понять церковь и для себя извлечь что-то полезное на нашем пути к Царству Небесному. Братья и сестры, переходим к ответам на ваши вопросы. Можете задавать их устно, можете передавать записки. Первый вопрос здесь был задан по поводу отношений между Сергеем Иосифовичем и святителем Афанасием Ковровским. Действительно, они были в очень хороших отношениях. И Сергей Иосифович оставил воспоминания о святителе, ей сохранилась их переписка. Хотя, конечно, на какие-то вещи у них были очень разные взгляды. Владыка Афанасий, он был во многих вопросах очень строго придерживался каких-то буквальных правил, следования там богослужебному уставу, еще чему-то. Сергей Иосифович на многие вопросы смотрел гораздо более широко. Хотя, конечно, общее направление у них было совершенно одинаковое. Жили они, получается, по соседству между городом Покровом, где жил Сергей Иосифович, и Петушками, где жил святитель Афанасий. Не такое уж большое расстояние. И можно сказать, что Сергей Иосифович окормлялся у святителя Афанасия. А так, конечно, очень стоит почитать его воспоминания, где он пишет, и о владыке Афанасии тоже. Отец Афанасий, скажите, пожалуйста, почему многие правила святых апостолов в настоящее время не употребляются? На своей практике я не встречал случая применения к себе какой-либо епитимии. Спасибо. Ну а выдержали ли мы те епитимии, которые применяются согласно вот этим вот древним правилам? Думаю, что вряд ли. Ведь тоже эти правила, они же писались не как вещь такая формальная. Они писались скорее как указание общего направления. По-моему, Пимену Великому его ученик задал вопрос, что я впал в тяжкий грех, сколько времени мне нужно для покаяния? Год? Он говорит, много. Полгода? Он говорит, много. И так он сокращал и сокращал срок, говорит, что если человек искренне покается, то 3 дней достаточно. То есть, опять же, дело здесь не столько в этих в количестве лет, которые мы должны нести какую-то епитимию, а в искренности покаяния. И эти правила просто показывают нам серьезность духовной жизни, а не то, что их необходимо соблюдать формально. Это все оставляется на совести священника. Тем более, сами понимаете, люди же приходят в церковь из мира, не получив церковного воспитания и не зная о том, что такое, что грех и какие он несет последствия. Если к каждому человеку применять строгость этих канонических правил, то вряд ли это к чему-то приведет, кроме полного отторжения людей от церкви. А такие примеры печальные, к сожалению, есть. И здесь действительно это вопрос такой уже скорее пастырский. Но для нас эти правила показывают просто важность такого серьезного отношения. Где покоятся мощи отца Иосифа и его сына? Ну, мощами их можно назвать только в таком славянском смысле, они еще не прославлены. По-славянски тело любого человека усопшего называется мощами. Если в таком смысле говорить, отец Иосиф похоронен на Новодевичьем кладбище. Не знаю, я не искал я специально его могилу, так что не могу сказать, сохранилась она или не сохранилась. А его сын Сергей Иосифович в городе Покрове, возле храма, его могила вместе с его супругой. Так что там можно посетить, помолиться, поклониться его месту, его погребения. Сколько раз может собороваться Великим постом болящий человек? Какую книгу порекомендуете по соборованию? Есть также не то чтобы правило, но такая традиция, как мне представляется, очень правильная, что человек, даже если тяжело болеет, в течение болезни соборуется только один раз. Потому что иначе это является признаком, ну, такого маловерия. И думаю, что здесь стоит также этим правилом руководствоваться. Разные бывают практики, конечно, лучше посоветоваться с духовником, но я думаю, что правильнее руководствоваться этим. А по соборованию я порекомендую не книгу. По-моему, 2 года назад на просветительских курсах отец Игорь Фомин читал замечательную лекцию, посвященную этому таинству. Она в интернете есть, видеозапись. Посмотрите, он там очень многие вещи разъяснил очень четко и правильно. Да, пожалуйста.
Спасибо, Господи, за лекцию. Такой вопрос. Этот вопрос у меня просто давно есть внутри, и я столкнулся когда-то с текстом не полностью у стен церкви. К сожалению, полностью я не прочитал, но то, что я прочитал, как-то очень тронуло. Оказываясь в разных местах и общаясь с разными людьми, христианами, да, я видел очень разные приходы, и вот видно, что существует и сейчас тоже такое, можно сказать, проблема отношения к изменению в обряде, в возвращению к раннехристианским каким-то особенностям, к чему-то, что кажется важным. Тоже изменение то, что поднял сейчас вопрос о чистоте причастия, о подготовке к причастию. И есть приходы, где, например, причащаются практически все, где исповедь отделяется от причастия. И даже на прошлой лекции про Паисия Святогорца тоже, да, приводился пример Греции. Но есть и в России тоже, и в других странах, где РПЦ. И видно, что людей это смущает многих, и есть такой внутренний конфликт. И с одной стороны, так же, как когда-то этим пользовались, наверное, обновленцы во времена, как раз когда Фудель жил, сын. Также, например, я знаю, что можно сказать, или пользуются этим, или как сказать. Например, в Украине Киевский патриархат. У них есть приходы, где они вынесли, например, престол на середину. Я так понимаю, что тоже отсылка. Тоже на чем-то основывается. И то, что служит, например, на украинском языке. И сейчас тоже у нас есть разговоры о том, что на русском или на церковнославянском. И здесь вопрос про то... Во-первых, как сам Фудель относился, я чуть-чуть понимаю, что вы об этом уже сказали, и об этом есть, можно прочитать у стен церкви. Но и как вообще, ваше личное отношение, потому что понятно, что есть конфликт внутренний какой-то. Может, это нормально, может, это про то, что единство в главном, да, то есть, а в остальном, я уже забыл, как там полностью, вопрос, да. Спасибо, Господи.
Да, вопрос понятен. Я думаю, как раз-таки из произведений Сергея Иосифовича это ясно следует, что очень важно христианину ко всему относиться спокойно. Особенно, когда речь идет о таких вещах, не затрагивающих какие-то основополагающие догматы церкви. И здесь тоже, я думаю, следует спокойно относиться к тем или иным традициям. Бывает, что где-то что-то принято по поводу частого причастия или, наоборот, более редкой подготовки, более редкого причастия, более тщательной подготовки. Мы знаем, что и святые советовали по-разному. Конечно, здесь, я думаю, всегда следует руководствоваться теми принципами, которые советует ваш духовник, которые приняты в той или иной общине. Потому что действительно традиций есть много самых разных, и понятно, что к каким-то вещам мы относимся, нам они кажутся неприемлемыми. А в других поместных церквах это абсолютно нормально и совершенно спокойно к этому относятся. Поэтому здесь действительно, как раз-таки Фудель об этом пишет, что нужно стараться ко всему относиться спокойно. И если бы такое осознание у нас было, думаю, что многих проблем мы бы избежали, действительно, соблюдая единство в главном и допуская многообразие во второстепенном. Думаю, что это такой принцип очень важный. Поясните, пожалуйста, правильно ли я поняла фразу, что грех в церкви есть грех против церкви? Спасибо. Да, действительно, как раз-таки об этом и пишется в произведениях у Фуделя, что человек, когда в церкви согрешает, это не значит, что церковь согрешает, значит, что человек сам против церкви согрешает, то есть отделяет себя своим грехом от церкви, и его грех не нарушает святости Христовой Церкви. Про это, собственно, и говорится. Как реагировать на агрессию в храме со стороны церковных прихожан? Как здесь можно реагировать? Есть два варианта. Можно взаимной агрессией реагировать, но понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. А можно реагировать по-христиански. Что Господь сказал делать, когда тебя в щеку ударяют? другую подставить. И думаю, что только так и можно что-то как-то исправить. Мы часто в подобных ситуациях действуем не, скажем так, осознанно, а на эмоциях. И нам слово, а мы в ответ 10. И потом уже прекрасно понимаем, что толку от этого никакого, а сделая только хуже и себе, и окружающим. Если же постараться эту обиду проглотить, смириться, думаю, что и нам от этого будет больше пользы. И даже если мы человека этого не исправим, который как-то неправильно себя ведет, то, по крайней мере, не увеличим то зло, которое появилось в мире. Были ли у отца Иосифа и у Сергея Фудели рекомендации для построения счастливой семьи? Ну, конкретных таких рекомендаций я не встречал, но, опять же, здесь я советую обратиться к воспоминаниям Сергея Иосифовича, где он как раз пишет и о том, какой была их семья, и тоже какие-то моменты важные оттуда можно извлечь и для построения семьи в наше время. Как человек может понять свою меру? Отцы советуют не брать на себя свыше своей меры. Методом проб и ошибок. Здесь, конечно, я думаю, что действительно это момент очень важный. Во всем соблюдать меру, идти царским путем, как говорили святые отцы. И я думаю, что здесь самому, скажем так, экспериментируя, руководствуясь советами духовника или близких людей, которые также стремятся к духовной жизни, можно постепенно свою меру найти, причем это касается всего, и поста, и молитвенного правила, и всех христианских добродетелей, для того, чтобы с одной стороны не впасть в какое-то нерадение, с другой стороны и слишком сильно не перетрудиться, чтобы потом не сломаться и не оставить церковную жизнь вообще. Действительно, найти эту меру экспериментальным путем очень важно для каждого. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет, но и слава Богу. В следующий раз мы также здесь встретимся. С нами снова будет отец Игнатий. И на этот раз он нас познакомит с преподобным Иустином Поповичем, также сербским подвижником.